Вышемирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе.
«Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле»,
— еще громче сказал Ромашов.
«Передай ей».
Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами.
«Ладно, ничего», — пробормотал он.
«Виноват. Не найдется ли у вас стакана воды?» — сказал Вышемирскому человек в хорошенькой кепке.
Вышемирский подал. Теперь все стояли в передней. Ромашов с мешком за спиной. Управдом, который так и не сказал ни слова. Растерянный Вышемирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь.
«До свидания. Простите за беспокойство».
И вежливо пригласил Ромашова пройти.
Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20:20, а мне еще нужно было а. явиться к Слепушкину и не только явиться, но оформить, что могло занять часа полтора. Б. зайти в наградной отдел. Еще в МОВе я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден, и я могу получить в наркомате документ. В. достать что-нибудь на дорогу. Почти все, что я привез из МОВа, я оставил одному балтийскому летчику-однополчанину в Ленинграде. Г. достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета. Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору. Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь, в оставшиеся до поезда 4 или 5 часов, должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в 5 минутах ходьбы. И тогда, кто знает, у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мной Ромашов. Я даже постоял на Арбатской площади, не заглянуть ли хоть на 2 минуты к Вале. Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую. Нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому. Ровно в 17 часов я пришел к Слепушкину, а в 18 был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на крайний север в распоряжении Р. 2 или 3 года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мной далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня. А теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снести с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления. Не буду рассказывать о том, как я потерял 1,5 часа в наградном отделе и так далее. Но об этой последней в Москве памятной встрече я должен рассказать. Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции «Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу. Я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый и утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, оплыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина. Это был Николай Антонович. Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал, что было ему до какого-то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба? Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.